Эрин Уатт. Запятнанная корона. Глава первая. Гидеон.
«И зачем я согласился прийти сюда?» — ворчу я, осматриваясь. «Эта вечеринка ничем не отличается от тех, на которых я привык бывать с 14 лет, как только научился угонять машину из гаража отца. Только музыка получше, потому что братство раскошелилось на настоящего диджея. Но пиво второсортное, как и таблетки. Из-за халявного бухла и горячих тёлок. Какие еще могут быть причины?» — откликается один из моих товарищей по команде пловцов, Кэл Лониган. Это был риторический вопрос. «Ты только посмотри, какие куколки. Если у тебя не привстал, значит, с ним что-то не так. Вон как минимум дюжина поводов, чтобы остаться здесь». Кэл указывает бутылкой на компанию девушек. «Но все они для меня на одно лицо. Пышные прически, слишком откровенные платья, туфли со шнуровкой вокруг лодыжек. По-моему, моя сводная сестра называла их римскими сандалиями. Или греческими. Черт, да какая разница? Мне уже давно плевать на все. Я протягиваю Кэлу свое пиво. Давай без меня. Без тебя?» — удивленно переспрашивает он. «А как тебе вон та азиатка в углу? Она гимнастка. Говорят, может свернуться в крендель». «С каких пор нам нравится трахать кренделя?» «Точно нет. Я начинаю волноваться за тебя, дружище». Он подносит бутылку ко рту, видимо, чтобы любители читать по губам не смогли ничего разобрать. «Ходят слухи, что ты уже давно не опускал свое ведро в чей-либо колодец. Он у тебя что, как съежился, так и не увеличивается?» Я собираюсь объяснить все Кэлу, но тут же замолкаю. Он с детства подвергался воздействию хлора, и это повлияло на его умственные способности. Не обижаться же на него из-за этого. «Хорошо, что ты отличный пловец, Кэл, и симпатяга». Я хлопаю его по спине. «Считаешь меня симпатягой?» Чуть ли не взвизгивает он и оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что никто этого не слышал. «Слушай, чувак, ты и сам ничего, но я не плаваю на этой дорожке, понимаешь?» «Еще как», — растягивая слова, отвечаю я. «Ладно, я ухожу. Это вечеринка». И в эту самую секунду мой взгляд останавливается на ней. Ее прямые темные волосы блестят. Лицо сплошь резкие линии. Голубые глаза подведены черными растушеванными тенями. На губах идеальной формы недовольная усмешка. Это выражение не меняется с той минуты, как мы расстались. Она ненавидит весь мир и готова сорвать свою злость на первом попавшемся бедняге. Не знаю, много ли парней у нее было с тех пор, как она заявила, что собирается причинить мне такую же боль, как я ей, но уверен, секс перестал приносить ей удовольствие. Да и как по-другому, если ее тело принадлежит мне, а мое — ей? «Что это за красотка, на которую ты так пялишься?» — с любопытством спрашивает Кэл. «Коснешься ее, и ты труп, Лониган. Огрызаюсь я». И направляюсь прямиком к саванне Монтгомери, чтобы узнать, что она забыла в этом гадюшнике, вместо того, чтобы разбивать мечты младшеклассников частной академии Астер Парк. Но какой-то чувак из Сигмы опережает меня. Упершись локтем в стену над головой саванны, он чуть ли не трется о нее, пока она не успела отойти от входа. Я хватаю его за плечо. «Тебя ищет твой брат Пол». Облаченный в рубашку Пола, слащавый придурок удивленно моргает. «Пол? Может, Питер или Паркер? Он вот такого роста». Я провожу ладонью где-то в районе собственного подбородка. «Светлые волосы». «А, Джейсон Пруит?» «Наверное». И я не особо вежливо отталкиваю парня от саванны. «Мне нужно отлучиться на пару сек». Придурок подмигивает моей девочке. «Никуда не уходи, я скоро вернусь». «Что еще за брат Пол?» — спрашивает голос за моей спиной. «Чертов Кэл! Я резко разворачиваюсь. Что ты тут делаешь? Хотел посмотреть, что так привлекло внимание всемогущего Гидеона Ройала». Он протягивает свою огромную лапищу саванне. «Кэл Лониган, можешь звать меня Лонг». Лонг по-английски длинный. Она пожимает его руку и не выпускает дольше, чем мне того хотелось бы.
Лонг, такие прозвища обычно противоречат действительности.
Я сжимаю челюсти.
Удивительно, что у меня до сих пор все в порядке с эмалью. С нашей первой встречи я только и делал, что изо всех сил сжимал зубы.
Ничего подобного, это совершенная правда. Ройл может поручиться. Мы вместе в команде пловцов.
Кэл наклоняется, чтобы поцеловать ее пальцы.
А еще лучше, принцесса. Давай я сам тебе это докажу.
Она несовершеннолетняя. Тут же вмешиваюсь я.
Вот и нет, идиот.
Саф отдергивает руку.
Мне 18. А в этом штате, как тебе прекрасно известно, возраст согласия на вступление в половую связь начинается с 16.
Отвали, Кэл. Ни за что на свете я не стану называть его Лонг. Она моя. Ты знаешь правила. Саванна взглядом метает в меня молнии.
Я не твоя.
Кэл вздыхает.
Ладно, ладно. Но следующая чур моя.
Я не отрываю взгляда от Саф.
Это все ты.
Я тебе не какой-то кусок мяса, Гидеон. Огрызается она. Ты не имеешь права относиться ко мне как к добыче на охоте.
Я не обращаю внимания на ее слова, потому что меня интересует ответ на куда более насущный вопрос.
«Что ты здесь делаешь?»
Она улыбается, но улыбка получается какой-то вымученной.
«Приехала посмотреть, что да как. Подумываю поступить в этот колледж».
Одна половина меня ликует, другая негодует. «Я уже ненавижу себя. Так зачем мне каждый божий день сталкиваться с живым напоминанием о том, какое я ничтожество?
Совершенно незачем.
Не считаешь, что тебе будет неприятно учиться в одном колледже со мной?
Почему же? Холодно отвечает Саф. Девчонке удалось бы провести меня, не зная я ее так хорошо, но мне видно, как в голубых глазах мелькнула обида.
Мы оба знаем, почему. Поубиваем друг друга.
Какая бы дистанция ни лежала между нами, сколько бы тел ни стояло, это притяжение невозможно игнорировать, как и нашу невидимую связь. И прошлое. Как бы мы ни старались, но снова оказавшись вместе, лишь причиняем друг другу невыносимую боль.
Я уже мертва. Кому, как не тебе, это знать? Ведь это ты вонзил нож мне в сердце.
Саванна отталкивает меня, обдав жаркой волной аромата увядших магнолий, и скрывается в толпе жмущихся друг к другу потных тел.
«Бро, сдается мне, ты ей не очень нравишься».
У меня за спиной, с бесстрастным выражением лица, появляется товарищ по команде.
«Ты просто знаток человеческих душ, Кэл».
«Без обид. И где ты убил ее в первый раз? Если это не секрет, конечно».
«В старшей школе»,
— отвечаю я, выискивая взглядом Саф, но здесь слишком темно.
Где же еще?
3 года назад.
«Последний год, Джи, и мы оторвемся по полной!»
— кричит высунувшись из люка моей тачки Гамильтон Маршалл III, больше известный как Три. Девушка Три, Бейли, тянет его за джинсы.
«Сядь, дурак, пока не остался без головы!»
Он неохотно опускается обратно на заднее сиденье.
«Я сажусь только потому, что беспокоюсь за тебя, детка!» «Ведь если мне отрежет голову, ты будешь мучиться до конца своих дней. А этого я хотел бы для тебя меньше всего на свете. И для тебя, Джи!»
Он хлопает меня по плечу. Бейли фыркает.
«Ха, не дождешься. Мы с Гидеоном утешим друг друга и забудем о тебе».
«Джи, скажи, что этого не будет».
Три драматично прикладывает ладонь к своему сердцу.
«Ты же не поступишь со мной так по-свински». «А братский кодекс действует после смерти?»
«Но это, конечно, шутка. Я скорее отрублю себе руку, чем прикоснусь к его девушке».
«Я позабочусь о тебе», —
обращается к Бейли мой брат Рид, расположившийся на пассажирском сиденье. Ему лень даже открыть глаза, не говоря уже о том, чтобы оторвать голову от мягкого подголовника.
«Ну уж нет, братский кодекс действует даже на небесах. Откуда я буду наблюдать за всеми вами?»
Три показывает двумя пальцами на свои глаза, потом обводит нас взглядом.
«То есть ты хочешь, чтобы любовь всей твоей жизни и твой лучший друг
страдали до конца своих дней только потому, что ты, как самый последний идиот, высунул башку в люк, когда вышеуказанный друг гонит на 130?
— спрашивает Бейли.
— 140. Поправляю я ее.
— 140,
— повторяет она. Три хмурится.
— Я не это имел в виду.
Рит усмехается.
«Значит, ты хотел бы, чтобы мы утешили друг друга, чтобы Гидеон подарил мне лучшие в мире оргазмы, потому что хочешь для меня самого лучшего?»
Я прячу улыбку. Бейли носит яйца Три в своей сумочке Прада.
«Бзз, тайм-аут!»
Три показывает руками букву «Т».
«Получать оргазмы от моего лучшего друга — это уже перебор. Даже если я буду мертв. Как мне наслаждаться своей загробной жизнью, если ты здесь будешь предаваться любовным утехам с Джи?»
«Ладно, одно яйцо».
«Значит, лучше с незнакомцем?»
«Конечно». «А значит, Рид тоже исключается».
Рид поднимает палец вверх, давая нам понять, что все слышит.
«Тебе уже пора с кем-нибудь замутить, Гидеон. Так безопаснее», — обращается ко мне Бейли.
«Почему это?»
«Во-первых, потому что ты лишь подливаешь масло в этот огонь страстей и конкуренции. Ведь Истон теперь тоже в Астере. Из-за вас троих женская половина школы потеряла покой. А во-вторых, серьезные отношения — это залог здоровья.
Не нужно переживать из-за всяких там венерических заболеваний или о том, что какая-нибудь девчонка проколет презерватив.
Я права, Три?»
«Права, детка. Бейли уже год принимает противозачаточные. Как и большинство других девчонок»,
— по-прежнему не открывая глаз, вставляет Рид.
«Как насчет Тебби Уэнтворд?»
— предлагает Три.
«О, нет!» — возражает Бейли.
«Что не так с этой Уэнтворд?»
— спрашиваю я, бросая взгляд на Рида. Пару недель назад он тусовался с ней на вечеринке Джордан Каррингтон.
«Она вроде милая.
Конечно, она кажется милой. Но такие девчонки все из себя белые и пушистые, только когда рядом парни, а на самом деле они мелочные и обожают манипулировать».
Бейли морщит нос. А хуже всего то, что про нее и слова-то плохого сказать нельзя.
Получается, как будто мы завидуем ей или типа того.
Три притягивает к себе голову Бейли, чтобы поцеловать.
«Не волнуйся, малышка. Мы уверены, что ты не такая».
«Знаю», — отвечает Бейли, потрепав его по голове, как послушного пса. «А как насчет Джоэл Дэвис? Вот уж кто по-настоящему порядочная».
«Скука», — встревает Рид.
И я с ним согласен.
«Это последний год в школе. Я не хочу ни с кем встречаться. Потом будет сложно расставаться и все такое».
«Уф, ну и ладно».
Бейли отворачивается от Три и скрещивает руки на груди. Три жалобно смотрит на меня. Он ненавидит, когда его девушка злится.
«Какие планы на вечер?»
Со вздохом спрашиваю я. Бейли тут же оживляется.
«Давайте встретимся в 9 у Ринальди и поедим мороженого».
«Хорошо».
«Я занят», — отвечает Рид.
«Занят он, ага. Наверное, собирается ехать драться в доки».
«Я приду»,
— заверяю я Бейли, пока Три опять не начал бросать на меня жалобные взгляды. Бейли вытаскивает телефон и принимается рассылать сообщения всем своим друзьям.
«Какие-нибудь конкретные пожелания?»
«Эмилия, Саша, Дженнет».
«А разве Дженнет не встречается с Дэном Грейбером?» — спрашивает Три.
«На прошлой неделе на вечеринке Конора Мила я видел, как они сосались на пирсе».
«Правда?» «Если и так, я ничего об этом не знаю».
Бейли делает запись у себя в телефоне.
«Как насчет сестер Монтгомери?»
«Сестер? Я думал, что я единственный ребенок в семье, но все равно нет».
«Спасибо».
Меня даже передергивает.
«А с Шией-то что не так?»
— спрашивает Бейли.
«Она дружит с Джордан Каррингтон. Я лучше отрежу себе член, чем суну его в кого-нибудь из ее окружения».
«Не знала, что ты так сильно ненавидишь Джордан. Нет, она, конечно, та еще змеюка, но мне всегда казалось, что парни замечают только ее сиськи и задницу».
«Эй, а как же я?» — спрашивает Три. «Я же рассказал тебе, как она приставала ко мне на тренировке. До сих пор переживаю психологическую травму».
Рост Три под 2 метра, а телосложением он напоминает кирпичный дом. Конечно, Три шутит, рассказывая нам, как испугался маленькой Джордан Каррингтон.
Его пригласили в Луисвилл на полную футбольную стипендию. Бейли, конечно, тоже будет учиться там. Она же должна защищать свои инвестиции.
«Поэтому у тебя есть я, малыш».
Она хлопает его по плечу.
«Так, вернемся к списку приглашенных. Монтгомери, да или нет?»
«Как хочешь, мне без разницы. Я все равно не собираюсь ни с кем из них спать. Приглашаю всех, кого...»
И в эту самую секунду мой взгляд останавливается на ней.
Глава вторая. Саванна. 3 года назад. На школьную парковку въезжает черный рейндж-ровер, и я впиваюсь в руку сестры.
«Ай, мне больно!»
— вырываясь, вскрикивает та. Я чуть не падаю, споткнувшись на ровном месте, но быстро распрямляю спину и плечи. «Вот он!» — шепчу я, поправляя волосы. Шиа бьет меня по руке.
«Что я говорила тебе сегодня утром? Держись, как ни в чем не бывало. Девчонки так и бросаются к ногам Гидеона Ройла по 100 раз на дню. Если хочешь выделиться на их фоне, веди себя так, словно его не существует, иначе окажешься среди остальных поберушек».
Она вздыхает.
«Боже, как же это все унизительно!»
«Тогда уходи», — отвечаю я уголком рта. От ее постоянной критики моя самооценка ничуть не повышается.
«Я не могу уйти. Мне нужно поддерживать свою репутацию, и я не позволю тебе опозорить нас».
Сестра берет меня под руку. «А теперь улыбайся, чтобы все были уверены, что сестры Монтгомери любят друг друга».
«Мы и так любим друг друга, дурочка».
«К тому же я собираюсь стоять за камерой, а не перед ней. Напоминаю я о своих планах стать режиссером и сценаристом».
«Как скажешь».
Но Шиа прижимается ко мне, и эта невысказанная словами поддержка придает мне сил и немного успокаивает. За рулем, как всегда, Гидеон. Сегодня с ним Рид, но парочку на заднем сиденье я не знаю.
«Кто там с Гидеоном?»
— спрашиваю у сестры. «Три и его девушка Бейли», — сквозь фальшивую улыбку отвечает Шиа и машет рукой компании девчонок слева от нас. Она обменивается с ними воздушными поцелуями и слегка обнимается. Никакого тесного контакта, чтобы не помять одежду и не испортить макияж. И теперь я даже их понимаю. Сегодня утром у меня ушел час на то, чтобы наложить эти 1000 слоев тона. На моих губах 3 разных оттенка помады. Шиа сказала, сейчас в моде градиент. Я 5 часов подряд смотрела на повторе видео из YouTube, чтобы добиться нужного эффекта. Я смущенно облизываю губы и получаю удар локтем в бок.
«Сотрешь всю помаду»,
— шепчет мне сестра. Я приоткрываю рот.
«А теперь ты похожа на рыбу».
Я поджимаю губы. Шиа вздыхает.
«Ты просто ходячая катастрофа, блин».